Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в программе: решит ли саммит Евросоюза проблемы нового раунда расширения? Зачем игорный бизнес изгоняют из городов? Кто помнит о погибших журналистах? Этим вопросам посвящены репортажи корреспондентов «Радио Свобода», которые вы услышите в сегодняшней программе «Свобода в полдень». В ближайшем часе также обзоры прессы, новости экономики, науки и спорта. В Брюсселе проходит саммит Европейского Союза, и его главная тема, конечно же, вступление в ЕС с 1 января 2007 года двух новых членов, Румынии и Болгарии. Очередной раунд расширения Евросоюза. Станет ли он последним, и как он скажется на отношениях ЕС с Россией? С этими вопросами я обращаюсь к корреспонденту «Радио Свобода» в Брюсселе Наталье Викулиной. Наталья, добрый день. Первый вопрос. О чем уже успели поговорить лидеры европейских стран?
Добрый день, Виктор. Они говорили как раз о расширении Евросоюза и решили, что Евросоюз не закрывает двери своего клуба ни перед одной страной. Так общую позицию лидеров ЕС сформулировал премьер-министр, председательствующий в Евросоюзе Финляндии Мати Ванханен. После приема Болгарии и Румынии 1 января следующего года Евросоюз, однако, обещает ужесточить правила расширения Евросоюза. Так Брюссель обещает быть более требовательным к уровню подготовки той или иной страны для вступления в европейский клуб. Например, ЕС будет обсуждать с кандидатами вопросы борьбы с коррупцией уже на ранних стадиях переговоров. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил, что Евросоюз не должен снижать планку критериев и должен требовать от кандидатов, чтобы они полностью выполняли вступительные условия. В то же время он напомнил, что Евросоюз не будет выдвигать новые требования и создавать новые препятствия. По словам главы Еврокомиссии, расширение будет зависеть также от способности ЕС интегрировать новые страны. В настоящее время Брюссель не хочет связывать себя новыми обязательствами и не обещает никаким странам, кроме западно-балканских, что они смогут вступить в Евросоюз. Это огорчает такие страны, как Украина или Грузия, которые стремятся получить, по крайней мере, перспективу вступления в ЕС. Лидеры стран Евросоюза хорошо понимают, что все предыдущие раунды расширения оказались успешными и с политической, и с экономической точки зрения. Чтобы прием новичков в Европейский клуб был успешным и в дальнейшем, руководитель Еврокомиссии предлагает, чтобы национальные лидеры ЕС лучше объясняли своим гражданам, какую пользу приносит расширение. Ведь Брюссель настаивает на том, чтобы будущее вступление стран в Евросоюз проходило только при полной поддержке общественного мнения. Как бы там ни было, участники саммита считают, что в процессе расширения необходимо сделать паузу. Дело в том, что Евросоюзу нужно навести порядок в собственном доме, в частности, принять конституцию, которая и должна отрегулировать институционные проблемы, неизбежно возникающие при пополнении европейской семьи. Напомню, что проект основного закона был отвергнут на референдумах во Франции и в Нидерландах в прошлом году. Таким образом, французы и нидерландцы выразили несогласие с расширением вообще и с приемом в Евросоюз мусульманской Турции в частности. Результат референдумов поверг ЕС в глубокий кризис, из которого Евросоюз хочет наконец выйти. Глава правительства Финляндии Ванханен заявил, что его страна за время председательствования в ЕС в последние полгода проводила двухсторонние консультации со странами Евросоюза по поводу проекта Конституции. Сейчас Хельсинки передает эстафету Берлину, который станет председателем ЕС с 1 января следующего года и который продолжит эти консультации. Ожидается, что летом Германия предоставит отчет о том, какие перспективы имеются для принятия основного закона. Если это состоится, Евросоюзу будет легче проводить расширение. Виктор?
Наталья, ну и возвращаясь к теме России, Россия угрожает с 1 января 2007 года запретить импорт мяса из Европы. Как эта тема обсуждается и обсуждается ли вообще?
Да, эта тема обсуждается. Глава Еврокомиссии Баррозу заявил, что вообще не видит причин, почему Россия запрещает ввоз польского мяса. Мол, во всех странах Евросоюза существует очень жесткий контроль над качеством пищевых продуктов. Напомню, что Польша на прошлой неделе пообещала снять вето с переговоров с Россией по поводу нового соглашения с ЕС, если Москва разрешит импорт мяса из Польши. Финский премьер Ванханен заявил, что пока что этот вопрос не решен и что у лидеров стран ЕС еще есть на это время. Возможно, что на второй день саммита в пятницу станет ясно, снимет ли Варшава вето с начала переговоров с Москвой.
Наталья, спасибо. Я напомню, что с нами на прямой связи из Брюсселя была корреспондент «Радио Свобода» Наталья Викулина. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Еще один прямой эфир. В Госдуме России сегодня обсуждаются сразу несколько вопросов, каждый из которых мог бы стать темой для большого разговора. В Госдуме сегодня работает мой коллега, корреспондент «Свободы» Данила Гальперович. Данила, добрый день. Итак, возможно, начнем с игорного бизнеса, ведь сегодня во втором чтении должен обсуждаться этот законопроект.
Да, совершенно верно. Депутаты, как известно, приступят к этому законопроекту во второй половине дня, пока еще он не обсуждался, но уже сейчас в кулуарах Государственной Думы по этому поводу идет много разговоров. Говорится уже о том, что на недавнем заседании профильные комитеты определили зоны, где будут открываться в основном и горные заведения, ну и, соответственно, закрываться во всех остальных регионах России. Это несколько зон, в том числе Калининградская область, Алтай, граница Ростовской области и Краснодарского края. И в Госдуме те, кто говорят о законопроекте негативно, в первую очередь упирают на то, что не открывается ни одной зоны около больших городов. Это вполне возможно породит массу подпольных и горных заведений рядом с этими городами, потому что именно в больших городах, что называется, крутятся большие деньги. И, конечно же, всегда люди, которые захотят их выиграть, проиграть, то есть как-то потратить на рулетки или, может быть, на больших серьезных полянах игровых автоматов, не станут ехать за 3-9 земель, а захотят это сделать где-то поблизости с тем местом, где они живут. Таким образом, обсуждение предстоит явно бурное, и вполне возможно, что именно эти аргументы будут приведены и в зале заседания, когда будет обсуждаться закон во втором чтении. Кроме того, нужно сказать, что буквально недавно депутаты Госдумы приняли во втором чтении закон о Конституционном суде, и теперь Конституционный суд, местом его пребывания, я еще раз напомню, второе чтение, они определили Санкт-Петербург. Но дело в том, что судьи Конституционного суда незадолго до этого обсуждения настояли на некоторые поправки, которые могут сделать их жизнь всерьез легче. Говорится о том, что Конституционный суд может заседать вообще в любом другом месте, кроме города своего официального пребывания. Таким образом, многие в Государственной Думе говорят, что только на несколько заседаний в году конституционные судьи могут ездить в Санкт-Петербург, а во многом они могут оставаться в Москве и в столице по-прежнему проводить заседания. Так или иначе, это действительно вроде бы облегчает жизнь конституционным судьям, которые жаловались на то, что им придется полностью перевозить себя и свои семьи в северную столицу. Естественно, это довольно сложный период для каждого человека. Ну вот, посмотрим, удастся ли им проводить большинство заседаний в Москве, а только несколько в том городе, где Конституционный суд размещен. Виктор?
Спасибо, Данила. Я напомню, что в Госдуме России сегодня работает мой коллега Данила Гальперович. От себя еще только добавлю, что также в Госдуме будет обсуждаться вопрос о законопроекте о туристической деятельности. И, как вот сообщают многие средства массовой информации, в Москве даже проходит митинг протеста представителей турбизнеса. Итак, я продолжаю программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 15 минут и коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Балтийском море третий день ведутся поиски пропавшего российского рыболовного судна. Неизвестной остается судьба 4 из 6 членов экипажа. В Брюсселе на саммите Евросоюза обсуждаются сроки его расширения и будущие границы. Киргизия намерена пересмотреть условия соглашения с США о пребывании американской авиабазы на территории аэропорта Манас в Бишкеке. Подробнее об этих и других событиях через 15 минут. Обращаю внимание наших слушателей, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» российский час «Поверх барьеров». Его авторы и ведущие, как всегда, Марина Тимашева. Вот несколько тем сегодняшнего выпуска. Фальстаф и поворот винта Мариинского театра в Москве, выставка «История Кавказа в лицах» в Пятигорске, объединение 2 петербургских театров – театра «Сатиры» и инженерного театра «Аксе». Итак, программа «Поверх барьеров. Российский час» в 2 часа дня по московскому времени. В Вы слушаете «Свободу в полдень». В нашем традиционном обзоре центральных российских газет мы обращаемся к событиям вчерашнего дня. Скандал в Росприроднадзоре. Настоящий хлеб для газетчиков. Напомню в двух словах. Глава ведомства Сергей Исаев, фигура, мягко говоря, непубличная, вчера неожиданно оказался в центре внимания, потребовав отставки своего заместителя, говоря жаргоном раскрученного в средствах массовой информации, Олега Митволя. Что из этого получилось, расскажет Антон Жилнов.
Провалом окончилась вчера попытка главы Росприроднадзора Сергея Исаева добиться увольнения своего самого скандального заместителя Олега Митволя. Как пишет «Время новостей», господин Сай направил письмо на имя министра природных ресурсов Юрия Труднева, в котором заявил о неудовлетворительной работе Росприроднадзора по надзору в сфере водопользования, за которое непосредственно отвечал господин Митволь. В письме господин Сай попросил министра объявить своему подчиненному строгий выговор, а также организовать служебную проверку его деятельности. Но вечером стало известно, что Юрий Трутнев вернул письмо господину Саю, а в официальном заявлении министерства было сказано. Министр отметил, что, несмотря на недочеты, деятельность господина Митволя его устраивает, а вот эффективностью работы самого господина Сая он недоволен. Так что никаких взысканий или проверок деятельности господина Митволя Минприроды проводить не будет. Одним из поводов недовольства Сергея Сая Олегом Митволем был следующий. Как отмечает «Время новостей», неделю назад глава Минприроды Юрий Трутнев публично объявил о том, что он собирается обратиться в правительство с просьбой о дисциплинарном наказании господина Сая. По словам министра, в этом году Росприроднадзор провел в два раза меньше проверок, чем в прошлом. И, цитата, «господин Сай на заседании коллегии на этот вопрос, о том, почему так случилось, ответить не смог». Ведомости пишут, что, решив уволить Митволя, Сай таким образом решил просто побороться за свое кресло. Впрочем, продолжает издание, скорое увольнение аналитики предрекают и самому министру природных ресурсов Трутневу. Но по большому счету не так важно, кто кого в результате уволит, пишет ведомости. Важна претензия, высказанная министром в адрес Росприроднадзора. Слишком мало проверок. Очевидно, как бы ни развивалась дальше кадровая политика агентства, в 2007 году проверять будут всех и вся. По мнению Трутнева, экологический контроль над нефтегазовой сферой начал слабеть. Но малое количество проверок и их непубличность вовсе не обязательно означают отсутствие контроля. А вот большой шум вокруг проверок в последнее время точно означает, что вместо контроля начался торг. Ведь скандал в экологическом ведомстве разразился на фоне развития переговоров «Газпрома» и «Шелл» о выкупе доли последнего в проекте «Сахалин-2». Речь уже не идет об обмене активами. «Газпром» выкупит акции за деньги и может хорошо сэкономить. «Газпром» хочет получить контрольный пакет «Сахалин-Энерджи», оператор «Сахалина-2». Между тем, по оценкам аналитиков, стоимость 55% акций «Сахалин-Энерджи», принадлежащих «Шелл», после проверок Росприроднадзора и выставления счета по экологическим претензиям упала на 1 миллиард долларов. Как видно, с помощью проверок можно получать неплохой дисконт, заключают в ведомости. Объем проверочного рынка, контролируемый Росприроднадзором, огромен. По мнению экспертов, в России нет ни одной добывающей компании, у которой все в порядке с экологией. За такой рынок стоит бороться, тем более, что он будет только расти, ведь после заявления Трутнева проверок станет еще больше. При этом сама экологическая идея дискредитируется. Чем больше Росприроднадзор и Министерство природных ресурсов заинтересованы в проверках, тем больше они заинтересованы в нарушениях, заключают ведомости. Антон Жилнов для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Московском доме журналиста сегодня вспоминают коллег, погибших при исполнении профессионального долга. День поминовения проводится уже 12-й раз. О значении этого мероприятия корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров беседовал с председателем Союза журналистов России Всеволодом Богдановым.
Это день поминания, день памяти наших погибших коллег, которые были при исполнении служебных обязанностей. Они работали, мы их убили. Это разные люди, это журналисты газет, телевидения, радио, журналисты из Москвы, из регионов. Практически, но нет такого региона, где бы не было человека нашей профессии, отдавшего свою жизнь. В этот день в доме журналистов в одно и то же время, в 12 часов, собираются дети погибших наших коллег, папы, мамы иногда, мужья, жены, потому что убивают журналистов и мужчин, и женщин. И мало того, убивает не только отцов, убивает и сыновей. Мы в этот день вспоминаем всех поименно. Потом каждой семье мы пытаемся каким-то образом помочь, потому что мы не случайно избрали декабрь накануне наступающего Нового года, чтобы узнать проблемы, какие у каждой семьи существуют. Все дети нашего клуба детей погибших журналистов, они, как правило, после школы поступают в вузы. Ну, нетрудно угадать, какую они профессию избирают. Это всегда журналисты. Каждой семье мы делаем предновогодние подарки и собираем деньги, чтобы материально помочь, потому что у каждого есть свои проблемы, свои трудности. Я думаю, что это один из самых волнующих дней в Доме журналистов в Москве. Вот 15 декабря, 12 часов дня. Портреты наших коллег напоминают о том, какие они были, свечи и очень хороший, теплый разговор о будущем детей, о будущем страны, о том, какими должны быть газеты, телевидение, радио.
В последнее время профессия журналистов становится все более опасной. Не боятся ли дети идти по стопам погибших отцов?
Я просто безумно горжусь этими ребятами, потому что они считают это делом чести прийти в эту профессию и следовать именно заветам своих родителей. Вот у нас в доме, где располагается сам союз журналистов, есть коридор, где висят эти 200 с лишним портретов этих ребят, которые погибли. Это такие классные лица, такие чистые глаза, выражение лиц, какая-то уверенность в себе, надежда. И это очень сильно отразилось на их детях. И это ребята с большим оптимизмом, с большой верой. Они думают, что их профессия очень нужна, что она повлияет на будущее страны, на будущее общества. Это, я бы сказал, такие журналисты со знаком качества.
В последнее время многие говорят о том, что журналистика потеряла тот престиж, который имела раньше,
в 90-е годы. Она не престиж потеряла, она потеряла доверие в обществе, это правда. И вот Всемирный конгресс журналистов, который откроется 27 мая вот Нового года в Москве, там соберутся делегаты журналистских союзов 160 стран. И самая главная тема, которая будет на нашем конгрессе, это как вернуть доверие к журналистике. Что политтехнологи и пиарщики, они здорово, и шоу-бизнес, они здорово потеснили нас с медийного пространства. И это вы правильно подметили, что сегодня на медийном пространстве всего 5-7% журналистики осталось. Все остальное – другие виды деятельности. И доверие очень сильно пошатнулось, скажем так, именно к журналистике. Но жить без доверия общество не может. Общество и отношения с властью друг с другом. Поэтому журналистика должна вернуться. Вот это живые ростки, дети погибших наших коллег. То новое поколение, которое не хочет жить во лжи, в обмане. Хорошая СМИ – это нация, которая разговаривает сама с собой. Я думаю, что есть все равно основания для оптимизма. И мы вернем доверие, и журналистика будет опять работать на общество.
С председателем Союза журналистов России Всеволодом Богдановым беседовал мой коллега Юрий Багров. В Великобритании завершилось официальное расследование смерти принцессы Дианы, погибшей в автомобильной катастрофе в 1997 году. На прошедшей в четверг в Лондоне пресс-конференции, возглавлявшей расследование бывший глава Скотланд-Ярда лорд Стивенс, представил отчет о его результатах. Из Лондона передает Наталья Голицына.
Когда принцесса Диана и Доди Альфает погибли 31 августа 1997 года в автомобильной катастрофе в Париже, проведенное французскими властями расследование пришло к выводу, что шофер Мерседеса, в котором они ехали, был нетрезв, превысил скорость, и принцесса стала жертвой несчастного случая. Шофер Анри Поль также погиб. Скорость автомобиля достигала 160 км в час, причем в туннеле, где произошла катастрофа, его скорость вдвое превышала разрешенную. Отец Доди, мультимиллионер и владелец самого фешенебельного лондонского универмага Харрods, Мохаммед Аль-Фаед, отверг выводы французских следователей и заявил, что Диана и его сын стали жертвой заговора королевской семьи, не желавшей якобы, чтобы Доди женился на принцессе. Он же настаивал, что принцесса и его сын были уже обручены и что Диана была беременна. Мохаммед Аль-Фаед обвинил британские спецслужбы в убийстве, совершенном по наущению супруга королевы, герцога Эдинбургского. Надо сказать, что эта теория заговора стала довольно популярной. Возникло множество слухов и непроверенных, недоказанных предположений. Все это побудило британское правительство создать специальную комиссию по расследованию гибели принцессы Дианы и назначить ее председателем бывшего главу Скотланд-Ярда лорда Стивенса. Сейчас трехлетнее расследование комиссии завершено. Британской общественности представлен 832-страничный отчет о ее работе. В четверг на пресс-конференции в Лондоне лорд Стивенс ознакомил журналистов с его выводами. Комиссия проделала огромную работу. Были опрошены 400 человек, включая членов королевской семьи, глав британских спецслужб, друзей и знакомых принцессы. Членам комиссии удалось найти еще двух свидетелей автомобильной катастрофы, которые были неизвестны французским следователям. Более того, в 2005 году в Англии был проведен следственный эксперимент с реконструкцией автокатастрофы, в которой погибла Диана. Главный вывод, к которому пришла комиссия, заявил лорд Стивенс на пресс-конференции, состоит в том, что гибель принцессы Дианы была трагическим инцидентом, несчастным случаем. Бывший глава лондонской полиции отверг предположение, что в смерти Дианы были замешаны королевская семья и британские спецслужбы. По его словам, принцесса Диана не только не была беременна к моменту смерти, но и не была обручена с Доди Альфаедом. Лорд Стивенс подчеркнул, что, несмотря на тщательную трехлетнюю работу комиссии и множество проведенных научных экспериментов, он не питает иллюзий по поводу того, что после публикации отчета прекратится появление ложных слухов и конспиративных теорий по поводу гибели принцессы. Убедили ли выводы комиссии лорда Стивенса королевского биографа Роберта Лейси, который присутствовал на пресс-конференции?
Меня они убедили, однако не думаю, что они убедят других людей. Слушая лорда Стивенса, я был несколько разочарован чисто эмоционально, потому что когда кто-то говорит «это и это не соответствует действительности», все это не захватывает так, как захватывает теория заговора. При этом мы помним, что впереди еще одно дознание по этому делу. О некоторых вещах лорд Стивенс говорил очень осторожно. Если кто-либо считает, что в этом нет вины королевской семьи, то он может предположить, что в этом, возможно, виноват Мохаммед Аль-Фаед. Но об этом лорд Стивенс умолчал. Однако в ответе на эти вопросы и состоит цель любого расследования. Для королевского биографа отчет в 832 страницы – это подлинное сокровище. Возможно, создание теории заговора и прекратится в связи с анализами крови Анри Пола. Но все еще нет ответа на некоторые вопросы. Был ли там белый фиат или какие-то американские шпионы, о которых судачат? На такого рода вопросы все еще нет ответа.
Говорил королевский биограф Роберт Лейси. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. Мы продолжим после краткой сводки новостей, но у меня еще есть несколько секунд. Я напомню, что сегодня, как всегда, в 7 часов вечера по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Сегодня ее проведет мой коллега Владимир Бабурин, а в гостях у него его однофамилец, зампредседатель Государственной Думы, лидер партии «Народная воля» Сергей Бабурин, и обсуждать они будут политические итоги недели. Так это будет в 7 часов вечера, а сейчас 12:30 и краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Балтийском море третий день ведутся поиски рыболовного судна. Неизвестной остается судьба 4 из 6 членов экипажа, сообщает корреспондент Радио Свобода. По мнению специалистов, шансов найти рыбаков живыми практически нет. Температура воды в море не превышает 8 градусов тепла. В четверг были опознаны тела двух моряков, которых обнаружили литовские спасатели, также участвующие в операции. Российские специалисты не обнаружили следов радиоактивного заражения на борту самолета Аэрофлота, летавшего в Гамбург в конце ноября. Проверке подлежат порядка 20 самолетов в связи с расследованием дела Литвиненко. В центре Москвы представители российского туристического бизнеса проводят акцию протеста против принятия поправок к закону об основах туристической деятельности. Поправки сегодня рассматривают во втором чтении представители Госдумы. В Ростове-на-Дону на очередном процессе по так называемому делу Ульмана сегодня второй день дают показания свидетели, сообщает корреспондент Радио Свобода. До этого было зачитано обвинение группе спецназовцев в убийстве в Чечне в 2002 году 6 мирных жителей. Премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хани вернулся в сектор Газа из Египта. При пересечении границы в перестрелке был убит его телохранитель. Ранено несколько человек, в том числе сын палестинского премьера. В Брюсселе на саммите Евросоюза обсуждаются сроки его расширения и будущие границы. Вчера лидеры стран ЕС пришли к соглашению, что, хотя требования к новым членам Союза должны быть ужесточены, ряд государств в отдаленной перспективе смогут присоединиться к Объединенной Европе. Речь идет о Турции, Албании и балканских странах. Южнокорейский дипломат Пан Ги Мун приведен к присяге в качестве 8-го генерального секретаря ООН. На Международной космической станции, состыкованной с шаттлом Discovery, был благополучно завершен второй выход в открытый космос. Астронавты прокладывали силовые кабели. МКС переводится на новую схему энергопитания.
В эфире «Свобода в полдень». Международный фонд Моцарта выставил в интернете собрание сочинений великого австрийского композитора. За первые же 12 часов работы сайта свыше 400 тысяч пользователей интернета бесплатно познакомились с творчеством Вольфганга Амадея Моцарта, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
На сайте более 25 тысяч страниц нот и около 8,5 тысяч страниц критических комментариев к творчеству Моцарта. Администрация веб-страницы не ожидала, что пользователи интернета проявят такой большой интерес к великому австрийскому композитору, которому в нынешнем году исполняется 250 лет. На сайте очень удобная система поиска. В течение доли секунды можно найти ноты любого произведения Моцарта. Однако из-за наплыва более 400 тысяч посетителей возникли технические проблемы с загрузкой нот. Администрация веб-страницы намерена устранить недочеты и не допускать впредь сбоев в работе. Вот как объясняет феномен популярности творчества Вольфганга Амадея Моцарта известный немецкий музыковед Хельмут Шаршмидт.
Vielleicht als erstes eine typische Sprache. Sie hören ein Musikwerk, und es gibt ja nun, weiß ich was, eine Million, und Sie hören aus diesen Millionenwerken sofort, das ist ein Mozart.
Моцарта от других композиторов отличает неповторимый музыкальный язык. Вы можете прослушать миллион музыкальных произведений, но если одно из них будет принадлежать Моцарту, то вы сразу скажете «это Моцарт». Кроме того, Моцарту с помощью музыкальных средств удается так охарактеризовать персонажей своих произведений, что эти персонажи приобретают также свой собственный язык.
So musikalisch zu charakterisieren, dass sie auch eine ganz eigene Sprache, eine ganz eigene Typologie haben. Und das ist
К 2020 году Международный фонд Моцарта планирует оснастить сайт музыкальными файлами с отдельными произведениями Вольфганга Амадея Моцарта, а также предоставить пользователям всемирной паутины интерактивную возможность редактировать и обрабатывать на свой вкус музыку классика. Йоханнес Хонцик Эрленбург, директор Зальцбургского института Моцарта, не скрывает радости по поводу того, что сайт с полным собранием сочинений великого австрийского композитора наконец появился в интернете. По словам Йоханнеса Хонцик Эрленбурга, для нас дигитализация работ Моцарта – звездный час. Появление интернет-страницы – это решающий вклад в дело всемирного распространения музыки Моцарта. Конец цитаты. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Программу «Свобода в полдень» продолжает научная панорама, редактор рубрики Ольга Орлова.
Шесть недель международная команда зоологов безуспешно искала в реке Янцзы хотя бы одного представителя исчезающего вида белого китайского дельфина. Этот редчайший вид млекопитающих, по мнению ученых, существовал на Земле около 25 миллионов лет назад, но впервые был обнаружен только в начале 20 века. В последние годы он был занесен в Красную книгу. Август Флюгер, руководитель экспедиции, допускает, что в мутных и загрязненных водах реки, несмотря на использование высокотехнического оборудования, все же могли быть пропущены одно или два животных. И тем не менее, по окончанию экспедиции он заявил, что потеря этого редкого вида является трагедией не только для Китая, но и для всего мира. Медики Кембриджа выявили, что у людей, нечувствительных к боли, имеется мутация в гене SCN9A. Этот ген кодирует белки натриевых каналов, непосредственно участвующих в проведении болевого импульса по нервным волокнам. Исследование началось, когда врачи в Северном Пакистане наблюдали семьи, отдельные члены которых были нечувствительны к боли. Сравнив образцы ДНК детей, перенесших большое количество мелких и тяжелых травм, но при этом не страдающих от боли, они обнаружили, что у всех детей имелись мутации в вышеназванном гене. Возможно, данное открытие поможет решить вопросы обезболивания, в том числе и методами генной инженерии. Китайские палеонтологи открыли ископаемое мезозойское млекопитающее, способное к планирующему полету. Оно осваивало воздушную среду обитания одновременно с птицами, а возможно и раньше. Животное было похоже размером на маленькую белку и имело летательную перепонку, покрытую волосами, удлиненный хвост и другие признаки, свидетельствующие о древесном образе жизни. Млекопитающее, названное Volaticotherium antiquus, древнее планирующее животное, представляет ранее неизвестную группу насекомоядных, о чем свидетельствует расположение его зубов. Предположительно, зверь жил 125 миллионов лет назад, а это означает, что сроки самого раннего планирующего полета млекопитающих отодвинулись, по крайней мере, на 70 миллионов лет. Изображения ледяных гор на Титане, переданные зондом Кассини, позволяют предположить, что горы образовались в результате сильного удара или столкновения, которое взломало поверхность спутника Сатурна. Горы высотой примерно 1500 метров простираются на 150 километров и располагаются полукругом. По мнению астрофизиков, они состоят из пористого льда. Некоторые из гор кажутся заснеженными, предположительно, метановым снегом.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Программу «Свобода в полдень» продолжает обзор региональной прессы. С наиболее любопытными публикациями в газетах Мордовии вас познакомит корреспондент «Свободы» Игорь Телин.
На прошедшем в понедельник 10 декабря в Кремле совещании президент Путин потребовал от правительства безотлагательно начать борьбу с беспризорностью. Тема беспризорности поднимается на высшем уровне уже не в первый раз, но ситуация к лучшему пока не меняется. Ежедневная газета «Известия Мордовии» пишет, число детей-беспризорников в республике за этот год увеличилось на 1500 человек. Безработица, нужда, конфликты в семье, жестокое обращение родителей – все это имеет место в Мордовии и приводит к тому, что дети убегают из дома. Каждый год в регионе растет количество случаев самоубийств детей, а одной из основных причин этого является невнимание к ним и жестокое обращение взрослых, провоцирующее к суициду. Пример. В Саранске в одной из семей отец систематически избивал сына третьеклассника. И только по сообщению из больницы, куда после попытки самоубийства был доставлен ребенок, сотрудники органов внутренних дел провели проверку. Оказалось, пишут «Известия Мордовии», о ситуации, случившейся в семье, было известно и соседям, и учителям. Но в правоохранительные органы об этом никто из них не сообщил и, более того, не предпринял ничего, чтобы прекратить издевательство. Спасаясь от насилия, дети бегут из семьи. Но куда бежать тем, кто находится в местах лишения свободы? Газета «Саранский курьер» со ссылкой на правозащитников пишет о чрезвычайной ситуации в одной из мордовских колоний. В колонии номер 17 9 заключенных объявили голодовку, протестуя против нарушения их прав. А это избиение, запрещение пользования магазином, отказ в медицинской помощи, блокирование писем. Ранее в связи с жалобами осужденных, пишет курьер, колонию посетили адвокаты, которые получили возможность встретиться с заключенными. Тогда факты нарушений подтвердились. Ни в Караганду, ни в Джамбул и даже не в Лос-Анджелес отправился Олег Москаев после защиты своего чемпионского титула. Менее чем через сутки после боя прямиком из Москвы свежеиспеченный россиянин, получивший гражданство в конце минувшей недели по специальному указу президента Путина, вылетел в столицу Мордовии. Так начинается статья в газете «Вечерний Саранск», посвященная визиту в регион чемпиона мира по боксу. Как оказалось, отец Москаева родом из Мордовии. Сам же боксер-чемпион до этого бывал на родине отца в далеком-далеком детстве. Так что говорить о том, что он наш земляк, можно с большой натяжкой. Приезд в Саранск Москва Тускаева был обставлен как государственный визит. В аэропорту его встретили хлебом, солью руководители республики. В селе Вадовские селища, родине Маскаева-старшего, именем сына чемпиона названа одна из улиц. А в Саранске в его честь решено переименовать одну из спортивных школ. В столице республики Маскаев посещал соборы, музеи, спортивные объекты, пишет «Вечерний Саранск». Вот только до родины отца добраться не смог. Или не дали. Ну, что можно показать чемпиону в забытом властями и вымирающем селе? Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Власти Дагестана заявили о решении ускорить процесс восстановления Ауховского района, который до середины прошлого века был населен чеченцами. После депортации чеченцев в 1944 году район был упразднен, а на его бывшую территорию заселены лакцы, представители одного из крупных народов Дагестана. В наши дни руководство республики осуществляет программу переселения теперь уже лакцев на другую территорию. О том, как это идет, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Впервые о восстановлении Ауховского района в Дагестане заговорили в начале 90-х годов на одном из съездов народных депутатов этой тогда еще Советской Республики. Лакцев, проживающих здесь с 1944 года, власти решили переселить в район Махачкалы, освободив территорию чеченцам-акинцам. Возвращение чеченцев-акинцев и переселение лакцев власти Дагестана обосновывали в то время только что принятым законом РСФСР о реабилитации репрессированных народов. По официальным сведениям, за минувшие 15 лет удалось переселить 2900 человек. А всего, согласно целевой программе, необходимо переселить почти 14 тысяч человек. В Махачкале решили процесс ускорить, рассказывает наш корреспондент Магомед Мусаев.
По свидетельству первого заместителя председателя правительства Гетина Магомеда Гаджи Магомедова, на эти цели только из федерального бюджета в 2007 году запланировано выделить 350 миллионов рублей. В соответствии с поручением председателя правительства Российской Федерации Михаила Фродкова создана также рабочая группа при Министерстве регионального развития Российской Федерации во главе с заместителем министра Дедюхиным. Тем не менее, руководители оргкомитета по восстановлению Ауховского района, выступившие на страницах республиканской газеты НИИСО, выходящей на чеченском языке, утверждают, что работа по реализации решения Третьего съезда народных депутатов Дагестанской Советской Социалистической Республики практически не проводится. Беспокойство вполне понятно, если учесть, что после появления в Кизлярском районе Дагестана аварских беженцев из станицы Бороздиновской Шелковского района Чеченской Республики подавляющее большинство представителей аварского народа придерживаются радикальных взглядов, суть которых сводится к тому, что все чеченские граждане Дагестана должны жить в Чечне, а аварские беженцы из Чечни – в Дагестане.
Восстановление Ауховского района затрагивает интересы многих народов в регионе, убежден российский политолог Тимур Музаев.
Здесь, с одной стороны, решение проблемы создает множество других проблем, которые тоже нужно решать. С другой стороны, не решение проблемы углубляет без того ситуацию взрывоопасную. Поэтому здесь нельзя однозначно сказать, благо это или нет. Ну, конечно, как бы восстановление справедливости – это хорошо, восстановление Ауховского района. Но способны власти Дагестана, местные власти, федеральные власти, которые как бы вроде курируют эту проблему, решать те проблемы, которые и для лакцев, и для читаварцев, и для кумыков, и для ченцев, для которых якобы восстанавливается район. Смогут ли они учитывать их интересы и решать те проблемы, которые все время будут возникать? А проблемы будут возникать. Проблемы будут возникать и социально-экономические, и межнациональные будут возникать. Бытовые, чисто бытовые проблемы. И местные власти должны быть готовы это решать. Если они не готовы это решать, значит, опять будет решение одной проблемы, потянет решение других проблем.
Так считает независимый российский политолог Тимур Музаев. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехизин. Сейчас в Москве 12 часов 44 минуты. И я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Балтийском море третий день ведутся поиски пропавшего российского рыболовного судна. Неизвестной остается судьба 4 из 6 членов экипажа. В центре Москвы представители российского туристического бизнеса проводят акцию протеста против принятия поправок к закону об основах туристической деятельности. В Брюсселе на саммите Евросоюза обсуждаются сроки его расширения и будущие границы. Киргизия намерена пересмотреть условия соглашения США о пребывании американской авиабазы на территории аэропорта Манас в Бишкеке. На Международной космической станции, состыкованной с шаттлом Discovery, благополучно завершен второй выход в открытый космос. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди экономическая панорама. Ее подготовил мой коллега Иван Трифилов.
Государственная Дума России рассмотрит сегодня во втором чтении законопроект об амнистии капиталов частных лиц, не задекларированных до 1 января 2006 года. Он предусматривает освобождение граждан от налоговой ответственности при условии уплаты ими специального декларационного платежа в размере 13% от легализуемой суммы, величина которой не ограничивается. Амнистия капитала по предварительным планам продлится с 1 марта до конца 2007 года. В России сегодня проходят вторые биржевые торги природным газом. Всего в рамках эксперимента государственный концерн «Газпром» в 2006-2007 годах сможет продать на бирже до 5 миллиардов кубометров газа при условии, что такой же объем реализуют независимые газодобывающие компании. В целом это менее 3% общего потребления газа в России за год. Первые биржевые торги природным газом в стране состоялись 22 ноября. По сообщению организаторов, цены на них примерно на треть превысили действующие фиксированные тарифы. «АвтоВАЗ», крупнейший в России производитель легковых автомобилей, планирует 22 декабря подписать соглашение о сотрудничестве с канадской компанией «Магна», одним из ведущих в мире производителей комплектующих. Ранее руководитель Федерального агентства по промышленности Борис Алешин сообщил, что стороны обсуждают проект совместного строительства в Тольятти нового автомобильного завода, мощность которого может составить более 450 тысяч автомобилей в год, а общая стоимость – 1,5 миллиарда евро. Польская нефтегазовая компания ПКН «Орлен» выкупила у российской нефтяной компании «ЮКОС» почти 54% акций литовского нефтяного концерна «Мажейкию Нафта», в составе которого крупнейший в странах Балтии нефтеперерабатывающий завод. Объем сделки почти 1,5 миллиарда долларов. Ожидается, что сегодня ПКН «Орлен» объявит также о покупке еще более 30% акций «Мажейкию Нафта», принадлежащих ныне правительству Литвы. Стоимость этого пакета по экспертным оценкам превысит 850 миллионов долларов. Европейский парламент одобрил бюджет Европейского Союза на 2007 год. Он составит 115,5 миллиардов евро, или почти 1% ВВП всех 27 стран ЕС вместе взятых. Для сравнения, бюджет России в 2007 году составит 200 миллиардов евро, или примерно 23% ВВП. Более половины всех расходов общего бюджета Европейского Союза идет на субсидии национальным сельхозпроизводителям. Курс доллара на сегодня 26 рублей 26 копеек, на 3 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 76 копеек, по сравнению с четвергом он подешевел на 5 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
Экономическую панораму подготовил Иван Трифилов. И завершает программу «Свобода в полдень», как всегда, традиционный спортивный обзор. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» моя коллега Наталья Федотова. Наташа, добрый день.
Доброе утро.
Мы уже фактически начали разговор о спорте. Буквально минут 10 назад наш коллега Игорь Телин рассказал о визите чемпиона по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Олега Маскаева в Мордовию. Но я так понимаю, что сегодня в нашей рубрике «Спортивный» не будет бокс, а будут другие виды спорта, не так ли?
Да, конечно, Виктор. Сегодня главной темой будет московский этап Еврохоккей-тура, Кубок Первого канала. Но об этом подробнее мы поговорим после выпуска спортивных новостей. В Швеции подходит к концу женский чемпионат Европы по гандболу. В четверг состоялись заключительные матчи группового этапа. Сборная России прошла этот турнир без поражения, обыграв в последнем матче команду Испании 31-24. Россиянки заняли первое место во второй группе, набрав 10 очков. Второй участницей полуфинала от этой группы стала сборная Франции, которая вчера выиграла у команды Швеции 28-23. В первой группе верхнюю строчку заняла команда Норвегии. В ее активе также 10 очков. А второй стала сборная Германии. Вчера норвежки победили венгерок 34-31. А немки выиграли у соперниц из Македонии 23-20. И в полуфиналах сыграют сборная России со сборной Германии, а сборной Норвегии с командой Швеции. Две мужские команды московского «Динамо» успешно провели вчера свои матчи в европейских турнирах. Баскетбольная в Германии в рамках 8-го тура Евролиги «Уле» одержала победу над Кёльном 96-82 и занимает третье место в группе А, имея в активе 5 побед и 3 поражения. А волейбольная команда в Москве в 4-м туре Лиги чемпионов выиграла у итальянского «Тревиза» 3-0. В этом турнире «Динамо» не имеет поражений и идет на первом месте в группе «Б». В Австрии проходит третий этап Кубка мира по биатлону. Вчера мужчины провели там спринтерскую гонку на 10 километров. Победителем стал трехкратный олимпийский чемпион Турина немец Михаэль Грайс. Второе место занял россиянин Максим Чудов, третье – швед Бьорн Ферри. 8 матчами завершился вчера групповой турнир Кубка УЕФА по футболу. По 3 команды из 4 групп вышли в 1/16 финала. Это Глазго Рейнджерс, Шотландия, Макаби, Израиль и Ливорно, Италия из группы А, Тоттенхэм, Англия, Динамо, Бухарест, Румыния и Байер, Германия из группы Б, АЗ Алкмар, Голландия, Севилья, Испания и Брага, Португалия из группы С, и Парма, Италия, Сасуна, Испания, Ланс, Франция из группы Д. Сегодня состоится жеребьевка 1/16 финала. И, наконец, сегодня в Швейцарии на чемпионате Европы по кёрлингу определяются участники главных матчей у мужчин и у женщин. В женском полуфинале играют сборные России и Италии, и на данную минуту впереди итальянки со счетом... Они ведут со счетом 5-4. Победитель этой встречи напрямую выходит в финал, а проигравший будет иметь еще один шанс побороться за золотые медали. Он сыграет с победителем матча Швейцария-Шотландия, где сейчас впереди швейцарская команда 4-1. И у мужчин те же команды Швейцарии и Шотландии играют в главном полуфинале. Впереди там... Ну, до этого момента была команда Шотландии, но только что швейцарцы счет сравняли, и счет 4-4. Неудачник этого матча вторую попытку выйти в финал сделают позже в игре с победителем пары Германия-Швеция. В этой паре впереди Германия 3-1. В четверг стартовал московский этап Еврохоккей-тура, который теперь называется Кубок Первого канала. Вынесены матчи в Хельсинки. Сборная Финляндии выиграла у команды Чехии 3-2. А в Москве в новом ледовом дворце на Ходынке встретились сборные России и Швеции. Об этом матче расскажет корреспондент Радио Свободы Игорь Швейцер.
С некоторых пор Еврохоккей-тур, соревнование в котором проводится в 4 этапа, стал покоряться россиянам. Нарушив 2 года назад почти безраздельную гегемонию финских хоккеистов в этих соревнованиях, россияне решили не останавливаться на достигнутом. Традиционно российская сборная не очень сильно проводила первые 2 этапа, чешский и финский, но потом брала свое в родных стенах, где очень редко соперникам удавалось отобрать у хозяев какие-либо очки. Но жизнь не стоит на месте, и помолодевшая сборная России под руководством Вячеслава Быкова смогла сделать шаг вперед, вырвавшись в безоговорочные лидеры соревнования уже после Кубка Чески по Иштевне и Карила Кап. Перед дебютом в родных стенах на новой арене на Ходынском поле россияне опережали преследователей аж на 9 очков. Громадный отрыв. Однако дебют перед своей публикой не удался. Современный ледовый дворец, в котором еще чувствуется дыхание строительных работ, причем, к сожалению, деться от этого запаха никуда нельзя, собравший вчера около 10 тысяч зрителей, стал местом довольно скучной игры, в которой подопечные Вячеслава Быкова имели заметный игровой, численный и территориальный перевес. Однако матч действительно был скучным, ибо реальных шансов для взятия ворот командами создано практически не было. Осторожность отличала обе сборные, доведшие дело не только до овертайма, но и до буллитов, в которых за счет одной единственной забитой шайбы оказались сильнее шведы. После победы их тренер Бенгт Оке Густавсон так прокомментировал встречу.
Разумеется, я очень доволен победой в этом матче, поскольку противостояла нам очень хорошая сборная России, активная команда, оказывавшая на нас активное давление в течение всего игрового времени. Но мы хорошо защищались, причем всей командой, а не только силами защиты и прекрасно отыгравшего вратаря. Поэтому 2 очка, которые мы добыли в этой встрече, очень ценны. И я рад. Рад не только победе, но и тому, что шведская сборная стала первой иностранной командой, опробовавшей лед арены на Ходынском поле. Арена мне очень понравилась, очень. И хотя я у хоккеистов не спрашивал, как им каталось во время игры, утром, во время раскатки, никаких нареканий ко льду у нас не возникло. Здесь, конечно, чувствуется, что не все работы по отделке Ледового дворца закончены, но сам по себе он очень хорош. Я не сомневаюсь, что к моменту старта чемпионата мира хозяева доведут его состояние до идеального, и мы увидим здесь, на новой арене, прекрасный праздник хоккея.
Так считает Бенгт Оке Густавсон, наставник шведской сборной. А вот мнение его коллеги Вячеслава Быкова.
Хотел бы поздравить Биноки с победой по булитам. Я также доволен тем, как наша команда сегодня выступала. К сожалению, немножко подвела результативность, и когда мы играли в 5-3, думаю, что всем хотелось, чтобы мы забили. И так же, как и нашим игрокам, хотел бы их поздравить с первым матчем, с открытием. Было непросто играть, столько много зрителей, прекрасный дворец. Но что сделаешь, лучше такой блин комом, чем проиграть в ответственном матче на чемпионате мира. Поэтому еще раз, мы довольны игрой и будем настраиваться на следующий матч. Мы сыграли строго, особенно в средней зоне, у себя под воротами. И, в общем-то, дали довольно-таки мало шансов сопернику создавать голевые моменты. И это очень важно, тем более с таким соперником, как сборная Швеции. Ну и в атаке, конечно, где-то не хватало чуть-чуть хитрости в завершении. А в целом желание ребят было большое, чтобы выкручивать на ударные позиции. Но, как вы видите, шведская сборная была представлена очень сильным составом, очень опытные игроки, поэтому... где-то что-то не получалось. Проигрывать никогда неприятно, поэтому естественно, что, в общем-то, я недоволен самим результатом в целом, а игрой как таковой я доволен. И то, как ребята играли сегодня, я, в общем-то, доволен.
Это было мнение тренера сборной России по хоккею Вячеслава Быкова. В принципе, ни одно из сказанных наставниками обеих команд слов не является неискренним или неточным. Да, все так и было. Только при этом оценка матча российскими зрителями и болельщиками наверняка иная. При том, что сборная России по-прежнему лидирует в соревнованиях со значительным отрывом. Хотя прав Вячеслав Быков в главном. Хорошо, что Блинковым вышел на одном из этапов Еврохоккей-тура, а не на чемпионате мира. К которому пока ни красивейшая и удобнейшая в принципе арена на Ходынке, ни ее хозяева не готовы. Но время для устранения шероховатостей и придания всему блеска есть. А значит, есть и надежда на лучшее.
Так, главные тренеры сборных Швеции и России Бентуке Густавсон и Вячеслав Быков, а также мой коллега Игорь Швейцер оценили вчерашний матч Кубка Первого канала. Следующая встреча состоится в субботу: Россия, Финляндия и Швеция, Чехия. И в воскресенье Россия, Чехия, Финляндия, Швеция. Все они будут сыграны уже в Москве. А сегодня в Австрии на третьем этапе Кубка мира по биатлону состоится спринтерская гонка на 7,5 километров у женщин. В Швейцарии на чемпионате Европы по кёрлингу будут доиграны полуфиналы как у мужчин, так и у женщин. В Москве завершится суперфинал мужского чемпионата России по шахматам. Перед последним туром лидируют двое – это Дмитрий Яковенко и Евгений Алексеев, набравшие по 7 очков. В швейцарском городе Ньон состоится жеребьевка 1/16 финала Кубка УЕФА по футболу. И, наконец, в Санкт-Петербурге начнется финал мировой серии Гран-при по фигурному катанию. Ну вот, Виктор, это все, что я хотела рассказать о спорте.
Спасибо, Наталья. Я напомню, что сегодня спортивную рубрику нашей программы подготовила моя коллега Наталья Федотова. На этом я завершаю программу «Свобода в полдень». Ее подготовил и провел Виктор Нехизин, продюсер программы Дмитрий Налитов. И мне осталось лишь напомнить нашим слушателям о том, что через несколько минут, в 13 часов 7 минут, если быть точным, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». Ее, как обычно, ведет моя коллега Татьяна Ткачук. А речь сегодня пойдет о гейшах, но не о японских гейшах, а о российских гейшах. То есть о женщинах, которые добровольно решили научиться некоторым качествам японских гейш. Ну, о чем идет речь, вы узнаете буквально через несколько минут. Ну, а я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго.
Премия имени Сахарова «Журналистика как поступок» вручается уже шестой раз.
Мы ожидаем, что в 2008 году в связи с президентскими выборами в России давление на прессу усилится.
В столкновении был виноват экипаж американского топливозаправщика.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Эта встреча не может состояться в российском посольстве, поскольку я не доверяю российской власти, которая готова на любые провокации, в том числе на убийство.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио